Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Андрей Мануэлло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». В тотализаторах участвовали? Говорите сразу же.
Кидал на деньги, да, было такое, людей... Отбирал у них последнее, да, было. В тотализаторах не участвовал.
А, то есть вы не ставили на кого-то из кандидатов в президенты США? Так, так я называется. Про этот тотализатор говорю, конечно.
Нет, я действую обычно только наверняка. Если мне нужны деньги, я не буду играть с носителями тех денег в тотализатор. Я приду их и заберу, да. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас-то я человек мирной профессии, профессор.
Ага, понятно. Я почему спрашиваю, потому что...
А вы сколько поставили?
Я не ставлю, у меня принципиальная позиция, я вообще не играю в азартные игры. Вот просто по жизни у меня такой принцип. Но здесь я почему об этом спросила? CNN любопытную заметку опубликовала не так давно, что люди не только в Америке, там, в Британии, например, тоже, в условиях отсутствия из-за пандемии каких-то там скачек, футбола, еще чего-то, спортивных состязаний, как-то есть сублимация, да, военных действий, они начали ставить на какие-то политические события. И вот очень много букмекеров, например, кто-то там миллион фунтов поставил на победу Байдена, например. Это, конечно, мы воспринимаем как шоу. В Штатах, не знаю, изменилось с вашей точки зрения восприятие это как шоу или это какая-то действительно трагедия демократического строя, как угодно можно назвать. Но по факту, что мы наблюдаем?
Ну, по факту мы наблюдаем спектакль, который там разыгрывается на протяжении вот всей истории Соединенных Штатов. Этот спектакль очень мало меняется. Но, тем не менее, он интересен, он увлекателен, особенно когда в кандидаты в президенты с какого-то вот не очень давнего времени стали выбиваться экзотические персонажи. То один экзопроект пойдет, то другой. То Хиллари Клинтон, которая там не может дойти до своего места в лимузине, падает в обморок.
Был такой, да.
И в промежутках при этом выясняется, что у нее еще, оказывается, есть еще и связь с братьями-мусульманами, куда она пересылает секретную информацию.
Да.
Запрещенную в России. То есть она связывается с организацией, запрещенной в Российской Федерации.
Так.
Вот. Если бы связывалась с разрешенной в Российской Федерации, может быть, ее так бы не долбали. То экзотический президент Барак Обама, после которого стало понятно, что американская система, видимо, будет работать при любом президенте, изберут они... там, Обаму, или изберут они козу, вот, она все равно будет работать.
Ну, Андрей, ну что вы так начинаете уничижительно говорить?
Ну, почему?
О людях.
Я, наоборот, говорю с гордостью, и не о людях, а о системе американской. Ну, если вы
что она показала? Мне кажется, просто сейчас как раз и это многие ваши коллеги-политологи поднимают этот вопрос, и мне кажется, здесь есть зерно, которое стоит обсудить и посмотреть, потому что существует кризис доверия, легитимность определенных процедур. То есть то, за что боролись наблюдатели от ОБСЕ, наблюдатели в том числе Соединенных Штатов Америки, да, чтобы выборы в других государствах были предельно честными и так далее. То же самое сейчас по факту происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы не говорим о манипуляциях, они есть в принципе, но как воспринимает общество и самое главное, как вот это общественное восприятие может менять ход истории.
Ну вот смотрите, значит, что касается политической системы и избирательной системы в Соединенных Штатах.
Да.
Она работает, она обеспечивает смену кандидатов. Да, каждые 4 года у них появляется новый президент.
Или каждые 8 тоже.
Или каждые 8, угу. Да, но не 12, не 20 лет, да, и так далее.
Так.
Вот. Она работает, она хорошо соответствует тому политическому строю, который в Соединенных Штатах есть.
Угу.
А политическая система США, она отличается от нашей. То есть напрямую сравнивать... То, что у нас происходит и у них, это как минимум некорректно.
Их пеньки и наши пеньки не надо сравнивать,
именно,
понятно.
Именно,
именно.
Значит, работает нормально? Ну, работает. А это главная ведь функция, то есть обеспечить функционирование этой системы.
Угу.
Вот, есть там реальная политическая борьба? Ну, не вдаваясь в нюансы, насколько она там белая, черная, грязная или, наоборот, в белых перчатках, есть там реальная политическая борьба. И эта политическая борьба сохраняется на протяжении там столетий. И это тоже заслуга американской политической системы. А дальше идут нюансы уже.
Ну, как бы форма сохраняется, а то, что внутри, это, в общем, другая история. Я правильно понимаю? Форма. Потому что сейчас такое впечатление, что подрыв формы тоже произошел.
Ну, какой же там подрыв формы? Ну, вот у них двухступенчатое голосование, не прямое, там не прямая демократия.
Да.
Она работает? Работает.
Она работает. Я почему говорю, что подрыв идет? Потому что... Господи, что это были за президенты, где один отказался в угоду того, чтобы там до революции не доводить. Это было в 70-е годы, сейчас я забыла даже, кто там был.
Так это...
Да, да, ну вы поняли. Вот, где тоже были спорные ситуации, но здесь. Почему я говорю про подрыв доверия? Форма, пожалуйста, какие-то штаты отказываются считать до завтрашнего утра. Оба кандидата создали какие-то комитеты защиты выборов, ну что-то такое. То есть что-то подобное мы слышали. Да, что-то подобное мы слышали, когда где-то предреволюционные ситуации в других республиках.
Да вообще нет. Вот. Тут удивительного ничего нет. Кандидаты используют для защиты своих прав
конституционные нормы,
любые инструменты, которые им доступны. Поскольку у них Америка страна адвокатов, и судебные иски там могут много чего поменять, вот, они очень наивно рассчитывают о том, что судебные процессы по поводу там неправильного подсчета или необходимости пересчета голосов в тех или иных штатах что-то изменит. Во всяком случае, они те, кто явно проигрывает, а проигрывает Трамп сейчас, и затягивает борьбу, они получают какой-то пусть мизерный, но шанс. А теперь, то, что в разных штатах по-разному, вернее, считают везде одинаково, да, но делают это в разные сроки, кто-то торопится, кто-то спешит, кто-то не спешит, это говорит только об одном. Это говорит о том, что система власти в Соединенных Штатах очень сильно децентрализирована. Там не делают все по одной команде и под одну гребенку.
Везде все штаты, каждое государство, фактически.
Да. Везде свои особенности. Это вообще особенность Соединенных Штатов. Поэтому в этом тоже ничего удивительного нет. А то, что в 2016 году Трамп, будучи техническим кандидатом, которого выпустили на разогрев, неожиданно всех обставил, а потом с Клинтон случился вот это вот выпадание ее в обморок публичное пару раз.
Ну, понятно, да.
Вот, и он выскочил вперед и стал президентом, вот это системный сбой, который сейчас, я так понимаю, серьезные дядечки и тетечки из серьезных семейств взяли и исправили. Неожиданность в голосовании в чем? Вот в нынешнем.
Да.
Неожиданность заключается в том, что целый ряд штатов, в которых Трамп был уверен, то есть он их даже особо и не обрабатывал. Он туда приезжал как на пикник, там, выступать куда-нибудь, там, покрасоваться перед избирателями. Они из-под него уплыли, потому что пока Трамп красовался, люди Байдена, люди Демократической партии незаметно, тихо обрабатывали электорат. Вот. И когда неожиданно там... кто у нас там? Миннесота, да?
Миннесота, Пенсильвания.
Но Пенсильвания, она неожиданности не была. Вот. И когда целый ряд штатов неожиданно проголосовал не за республиканцев, а за демократов, вот тут Трамп и сделал вот это знаменитое заявление о том, что я не могу понять, как это произошло, как такое может быть. Там была моя 100% поддержка. А вот так вот и вышло. Потому что работать надо, а не там позировать.
Но вроде бы казалось, что как раз выборы в Соединенных Штатах, так привыкли, по крайней мере, в других странах трактовать, это действительно такое всемирное шоу, это очень хорошо, эти образы используются в различных фильмах, сериалах про Америку и так далее. Но вы как специалист по информационной безопасности, расскажите, пожалуйста, почему выборы в Соединенных Штатах Америки так чувствительны для российской публики? Ну, очень... Я видела вот эти всякие...
Вот это...
Я мемы видела уже, да, ну что там, как, что там в Пенсильвании и прочее, можно об этом много раз говорить. Это, понимаете, синдром какой-то, по-моему, это было у Горького, иностранец Василий Федоров, помните? Вот что-то в этом роде
помню,
было.
Помню,
вот,
да.
Вот что, мне кажется...
Вы абсолютно правы, это вопрос скорее к психиатру, а не к
вы спец
политологу.
Все равно по
информбезопасности. Я могу свое мнение по этому поводу высказать.
Давайте.
Значит, вот смотрите... Какая нам разница, кто будет президентом Соединенных Штатов, Байден или Трамп? Никакой разницы нет, потому что кто бы там ни пришел, отношения с Россией не поменяются точно. Они будут ухудшаться с теми же темпами, а может быть, с еще и более быстрыми, с которыми они ухудшаются сейчас. Почему? По двум основным причинам. Первое. Россия беззубая и беззащитная. Нас пинают, а мы в ответ на это отвечаем чем? Дипломатией сожалений. То есть нас пинают, а мы выражаем нотами озабоченности. Ни одного активного ответа нет.
Почему? Вообще нет?
Ну, приведите пример. Я не могу привести.
Ну, считается, нет. Это принцип
работы. Где хотя бы одно достижение нашей дипломатии на российско-американском направлении? Кроме приезда нового посла.
Не про это. Я скорее говорю о другом. О участии, например, России в операции против террористов в Сирии обеспечил, как бы наличие военного паритета обеспечивает возможность для переговоров, так или иначе. Что трактовать под пинками, как вы говорите? Санкции или что? Или то, что там газета или там телеканал CNN выдает? Ну, не знаю, сколько это трактуется, как пинки какие-то.
Да пинков полно. Ну, начиная от санкций, да? Вы сами же привели этот.
Наши, в общем, политики говорят, что это не особенно чувствительно.
Вот те, кто говорят, это люди состоятельные, да, у которых деньги не последние, которые не теряют из-за этих санкций. Вот для них это нечувствительно. Они не врут. Когда они говорят, что нас это не касается, они говорят про себя, не про нас с вами. А нас это касается через рост курса доллара по отношению к рублю, через общую дороговизну, потому что у нас ничего не получилось с импорторазрешением, замещением, оно полностью провалилось. И через все остальное. Вы богатеете, ваши зарплаты растут, у вас возможностей становится больше? Нет. Вот в этом большой вклад как раз санкций. А это вот что касается этого. Угу. Вот. Далее, пинков можно перечислять огромное количество, в том числе можно вспомнить бойню в Хишаме, да, или там сбитый российский самолет. Речь не об этом. Вы мне задали вопрос по поводу того, почему наши с таким придыханием смотрят, почему не чувствительны. А здесь очень простой психологический эффект.
Моноэфиры где-то устраивают, да.
А дело в том, что если ты вот что-то пытаешься сделать на своем рабочем месте, где ты поставлен, да, чем-то руководить, и у тебя ничего не получается, ты начинаешь искать внешние какие-то причины своих неудач. И думаешь, что если вот тебе надо наладить отношения с Америкой, это не получается никак. Значит, проблема не в тебе, а проблема в том президенте, который там стоит. Сейчас придет другой, вот, и все наладится. Некоторые при этом лезут в гороскопы и смотрят, о, ретроградный Меркурий.
Он закончился, кстати, уже, по-моему, сегодня.
У некоторых он вообще не заканчивается, судя по результативности их работы. У них вечный ретроградный Меркурий, они в нем застряли. Вот, о, ну и этот человек говорит, а чему я удивляюсь, если у меня ничего не получается на внешнеполитическом поле, допустим? Надо подождать, когда он закончится. Заканчивается ретроградный Меркурий, начинается ретроградная какая-нибудь Венера. И так бесконечно. И вот эти вот ожидания, что там Трамп приде порядок на виде.
Ну, как-то так было.
Вот. Ну, с албанским акцентом, да,
поняла,
на украинском.
Да, да.
Вот. Вот они, значит, вот это ожидание, оно, видно, началось где-то за полгода до выборов. И за полгода люди перестали что-либо вообще делать. Они сидели и ждали. Вот произойдет это или нет? И вот такое же желание и по поводу того же Байдена, если он придет к власти, или там
кто-то
Трампа,
другой,
если он останется.
Или тот, кто привел Байдена. Здесь есть какая-то другая еще история, мне кажется, Андрей, чуть-чуть поглубже. Во-первых, я помню 16-й год, когда говорили, да, все, Трамп наш и так далее, просто потому что не демократ, и сейчас и не особенно к ястребам относятся, вот, но не совсем все так получилось,
потому
потом оправдывали.
Потому что его не присоединили к Российской Федерации, как сделали Крым. Надо было Трампу сказать, Трамп наш, и тут же присоединить его к Российской Федерации.
Ну, там что-то говорили про Калифорнию, про Аляску, да, но все-таки мы наблюдаем, возможно, определенную, как бы, есть определенный символизм в том, что происходит. Во-первых, сам приход Дональда Трампа в кресло президента, где он действительно посеял некий раскол между фундаментальностью демократов и фундаментальностью ястребов и предложил что-то свое, какую-то свою программу, вот это вот все, но ему там, значит, палки в колеса ставили и так далее. То есть с точки зрения наблюдателя это действительно интересно, как трансформируется политическая система. Но вот это объяснение, что, значит, в зависимости от того, кто будет президентом Соединенных Штатов, может быть, стратегически мы можем предположить, а как наладить связи через бизнес, политиков и там симпатии того или иного политического клана. Может быть, с этим действительно связан тоже? В конце концов, ну все на долларе завязано. Ну как здесь быть? Поэтому надо, конечно, смотреть, кто выиграл выборы. Нет?
Какая разница? Вот Трамп, я так понимаю, хотел наладить какие-то отношения, ну, может быть, хотел, да? Но при этом он феерически два раза прокатил нас на переговорах, В приехав Хельсинки, обещал, в Хельсинки, нет, да, Хельсинки, еще один раз и в этом, как там, Гамбурге. Вот, наобещал, потом сказав, а, типа, я пошутил, да? Вот, прилетел к себе в Вашингтон, первое, что он сказал, он говорит, да, это ничего не стоит, а да, я этим лапшу на уши навесил. Вроде бы человек, который, с которым было ладно, представление о том, что можно иметь дело. Так. Вот, и здесь, опять-таки, от человека, который занимает пост президента, даже с учетом того, что там не президент решает в Соединенных Штатах, а решает Конгресс, с этим человеком можно иметь дело только в том случае, если американцы понимают, что с ними говорит на равных или почти на равных сильный партнер. То есть если показать себя сильным партнером. Вот. Если они видят, что партнер слабый, его можно пинать и периодически об него вытирать ноги, вот, они будут это делать при любом президенте, и потому что святое дело забить ногами слабого. Вот так американцы считают. И политика не изменится, даже если там хиппи придет. Вот, и будет говорить миру мир.
Потому что институты, они важнее персонажей.
Потому что слабых всегда бьют в политике. Политика, она ведь далека от гуманизма. Если можно получить прямым силовым методом результат конкретный, а противник слабый и не может ответить, его будут гнобить вопреки всем законам гуманизма, добра и красоты.
Другая тогда история. Как удалось мир посадить за стол переговоров, например, в формате Организации Объединенных Наций. Сейчас, понятно, выходит, но потому что, ну, мы можем так сделать, мы и выходим. Мы можем разорвать договор, мы и выходим. Нам это неинтересно. Only business, что называется. Но в какой-то момент, правда, после Второй мировой войны, это стоит понимать, да, удалось отчасти создать некий коллегиальный орган, совещательный, где принимались те или иные решения даже в течение нескольких десятилетий. Потом уже мы понимаем, война в Ираке, вот это все обход Совбеза ООН, это тоже было. Но сейчас вы видите какие-то перспективы для формирования подобных, может быть, реформирования подобных согласительных наднациональных органов, или мы опять к некому раздраю полицентричности приходим?
Перспективы в плане реформирования наднациональных органов?
Да.
Ну, по поводу реформирования говорят очень давно, той же Организации Объединенных Наций. Но и объективные условия для этого, кстати говоря, назрели. Вот. Но я бы очень осторожно относился к любым инициативам реформирования этой страны, вернее, этой организации. Потому что Россия современная – это не Советский Союз. И даже не просто это разные страны по мощи, по совокупной, да? Советский Союз опирался на созданный после войны блок. У него везде были союзники. Половина мира контролировалась Советским Союзом.
Поэтому было понятно, это твоя половина, где, это наша половина.
Да, да, где хотя бы. Но это была так совокупная мощь, которую невозможно было в одиночку с Соединенными Штатами перебороть. Только с коалицией они могли составить паритет. Где сейчас эта мощь? Кто союзник в России? Ну, кроме армии и флота, да, ее?
По вот. Внешним границам. Ищем.
И все.
Ищем.
Все. Вот, поэтому если мы сейчас, допустим, либо втянемся, либо сами будем инициировать реформирование Организации Объединенных Наций, при том дисбалансе, который сейчас существует с сильным креном в пользу как раз западных держав, выкинут нас из этого совбеза и скажут, ну, извините, да, вы уже там не Советский Союз, а времена другие, отсидели свое, хватит. Вот, эти реформы ничем хорошим не закончатся, поэтому сначала надо набрать силу, экономическую в первую очередь, так. Да, помочь.
Нам же мешает. Никак президента не выберут. Ну, как-то так получается, видимо. Ну, я не знаю, почему, что мешает.
Интересно.
Что мешает?
Что мешает? Ноги плохие мешают танцору, как известно.
Ну, понятно.
Не надо искать причины за рубежом. Они, конечно, все малосимпатичные люди, эти американцы. Американцев вообще никто не любит. И в Европе тоже. Да, покажите. Кого-нибудь, кто относился бы к ним с придыханием. Но каждый раз, когда нас во что-то носом тыкает... Угу. Они пользуются в первую очередь нашими же ошибками. То, что мы совершаем.
Мы совершаем. Но вы сказали, что история с дипломатией, она немножечко проигрыша. А какие варианты существуют? Мы как раз отстаиваем, ну, вполне вероятно, отстаиваем некий институт.
Что институт?
Институт.
Какой институт мы отстаиваем?
Дипломатия.
Как это дипломатия? Можно отстаивать дипломатией.
А как?
Дипломатия еще? Это... деятельность, да?
Так.
Конечным результатом которой, итогом которой должен быть конкретный результат. То есть...
Ну, достижение цели определенной, да.
Результат должен быть. Это не должен быть процесс. Вот. Если нас обидели, мы должны ответить на эту обиду как минимум симметрично. Угу. Да? Если мы поставили себе цель, такую-то мы ее должны достигнуть, где у нас цели? Вот, более того, когда нас обижают и оттесняют, и куда-то там убирают, да, чем мы отвечаем? Мы отвечаем выражением озабоченности. Вот посмотрите на Нагорно-Карабахский конфликт, да? Сколько там, какие там действия предпринимались? Никаких. Какие выражения сожаления и ноты озвучивались? Ну, там штук 10 было озвучено. Значит, и это получается, что вся дипломатия сводится к этим сожалениям. Это дипломатия сожалений.
Я думаю, соотношение риска-пользы. Не знаю, чем это объяснить, но как бы
понимаете, в чем, понимаете, в чем дело? Значит, любые действия сопровождаются риском.
Это вот. Верно.
И не рисковать может только тот, кто ничего не делает. Но при этом важно понимать, что если ты дипломат, и ты ничего делать не будешь, ты... Это не означает, что ты не нанесешь при этом ущерб своей стране, потому что промедление, халатность и пассивность во многих случаях, когда надо действовать активно и решительно, пусть даже совершая определенные ошибки, это тоже преступление, тот же состав, за который сейчас не судят, но вообще говоря, надо.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще про информацию, по вашему профилю еще пройдусь. Вот большой скандал был, значит, ну, во-первых, избирательная кампания сопровождалась тем, что разведка США докладывала, что Россия и Иран поочередно вмешиваются в выборы, вот это вот все. Потом, значит, слив вот этого ноутбука Байдена без подробностей, Байдена-младшего без подробностей, ну, просто слив был. Важно понять, сейчас в эпоху огромного количества информационных ресурсов и технологий. Какая информация действительно считается наиболее чувствительной для того, чтобы как бы, ну, переломить ход истории? Потому что, как мне честно представляется, если сейчас вмешательством страны могут считать просто какой-то комплиментарный твит из другого государства в адрес одного из кандидатов. Ну, помельчало, правда, вмешательство, честно.
Более того, наше с вами высказывание в этом эфире критическое отношение к тому или иному кандидату могут в период выборов, когда второй этап еще не прошел, могут тоже воспринять как вмешательство, потому что вы же вещаете не только на всю страну, да, говорит Москва.
Мы в списке Госдепа,
и еще и на весь мир. Кто-нибудь услышит, не дай бог, там, да, и его сознание поменяется, и это тоже будет вмешательством. Например. Значит, здесь ситуация вот какая. Поэтому по всему поводу. Ну, во-первых, вмешательство. Если это вмешательство во внутренние дела иностранного государства, оно должно иметь не только определенную форму.
Так.
То есть хулиганские выходки отдельно взятых лиц вмешательством не могут быть. Это должна быть целенаправленная деятельность государственных структур. То есть не отдельные хакеры какие-то, да?
Хакеров можно нанять.
Вот если хакеров нанимают, и они действуют по заданию иностранного государства, или там разведки его, вот тогда это можно подводить под вмешательство. Но вмешательство... Вторым главным квалифицирующим признаком вмешательства является результат. То есть вмешательство – это такое воздействие, которое должно что-то изменить либо в политическом балансе, либо в политических процессах.
Да.
Если этих изменений нет, и даже специалисты не могут найти какое-то вмешательство, значит, это скорее миф.
Аутсорс? Почему? А если аутсорс отдавать?
И обратите внимание, что вот вчера в Foreign Policy вышла статья обозревателя американского...
Можешь сейчас найти, да.
Забыл, да. Где, значит, эта девушка с сожалением пишет о том, что вот Россия... Вопреки ожиданиям, не вмешивалась в эти выборы 2020 года, хотя мы ждали, когда она вмешается, а она вот нас так сильно разочаровала. Но на этом, она пишет, то, что она не вмешивалась, это не должно вводить нас, американцев, в заблуждение, потому что борьба только начинается.
Что она все равно вмешивается своим невмешательством.
То есть они очень расстроились, да. Россия вмешивается, она виновата. Россия не вмешивается, она еще больше виновата, потому что от нее ожидали, а она разочаровала всех.
Она не вмешивалась.
Вот так.
Ну, понятно. 7373948, давайте вот эту абракадабру всю попробуем еще разобрать после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Андрей Мануйло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Так, по поводу чувствительности, вмешательства и невмешательства. Все-таки, да, вот вы сейчас мне как раз показали эту статью про то, что как-то Россия не вмешалась, а мы все ждали, ждали, ждали. Вот, ресурсы разные, в том-то и дело, понимаете? Одно дело на CNN, говорят, вмешалась, а другое дело на каком-нибудь там, я не знаю, в Фейсбуке написал кто-нибудь.
Фурин Полиси серьезный журнал, да.
Да, я согласна с вами, но здесь важно все-таки понять, как меняется трактовка того, что есть вмешательство. Потому что то, что вы сказали, это объективно, это можно как посмотреть, да, ЦРУ там нанял каких-то людей, не нанял и так далее. Но у нас же пометки государственных агентств или агентов там, с госучастием СМИ, да, просто в Твиттере, сомнительное там или еще, посмотрите, да, государство, да, и прочее. Значит, что есть вмешательство? Что ты об этом пишешь? Что ты об этом пишешь не так и так далее? Что?
Что есть вмешательство с точки зрения Соединенных Штатов, да,
что американцев? Есть вмешательство, да, а мне кажется, даже не с точки зрения Штатов. Вот у нас будут какие-нибудь выборы, у нас же тоже депутаты любят смотреть, кто как вмешивается.
Ну, это правильно. Вот если оказывается реальное влияние на ход выборов, на сам процесс или на результаты этих выборов, и это влияние оказывает иностранные государства, либо уполномоченные их органы или организации,
так,
вот это вмешательство во внутренние дела. И оно запрещено, то есть никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. У американцев история другая.
Да.
То есть у них вот эти вот вопли о вмешательстве, они возникли раньше, чем доказательства по этому делу. Потому что, видимо, какие-то там атаки отдельные были, хакерские и так далее и тому подобное. Но когда начался скандал с Хиллари Клинтон...
Когда ее, почты, вы имеете в виду?
Именно, именно, да, с ее помощницей Хумой Абедин, через которую она, ну, Хиллари на своем личном компьютере, мало того, что она этой почтой пользовалась, да, и получала секретные материалы с грифом «Top Secret», читала их и там сохраняла. Она еще и архивировала, то есть она вела на своем личном компьютере архив. Этим архивом заведовала ее секретарь и помощница Хума Абедин, девушка, связанная с братьями-мусульманами. Вот оттуда... В архивированном виде эти материалы перетекали на протяжении многих лет, и случайно это стало известно. Как только это стало известно и начал раскручиваться скандал, вот, а Хиллари Клинтон все-таки человек непростой, в Америке все, все равны, но некоторые равнее, вот она как раз равнее.
Поэтому проблемы у Ассанжа начались и у...
Вот, раскручивался, да, он сравнительно, ну, то есть медленно. Вместо того, чтобы ее тут же взять, значит, и провести необходимые первичные оперативно-следственные действия, там очень долго политически искали подходы, собирали материалы, но, тем не менее, полное досье на измену Клинтон было сформировано как раз именно к моменту выборов. И ФБР была вынуждена в лице этого Джеймса Коми заявить о том, что да, они ведут расследование, а затем за 11 дней он... утопил, торпедировал Хиллари Клинтон, заявив о том, что ФБР возбудило дело по признакам государственной измены.
Так.
Вот. Так вот, когда начал раскручиваться вокруг нее скандал, связанный с подозрениями в госизмене, потребовался примерно такой же скандал, направленный на ее противника. И вот тут появилось это вмешательство. При этом сначала сама концепция, идея о том, что Россия вмешивается в выборы для того, чтобы привести Трампа к власти, потому что он более симпатичен и едва ли не российский агент. Вот, я видел его личное дело, Трампа, агентурное, не агент он, уверяю вас.
Не российский агент, я не бы российский, так сказала.
Да, да, не российский.
Так.
Вот, это было вот такой противовес как раз тому удару, который был нанесен разоблачением в отношении Хиллари Клинтон. То есть сначала появилась идея, а потом судорожно начали искать какие-то элементы, подтверждающие этому. Так. И в этом отношении, когда появилась необходимость сбора фактуры, начались провокации, выяснив, что наши, вот российские как раз, очень многие деятели очень как-то так легко ведутся на любые разводы, их начали разводить, то есть забрасывать разную провокационную информацию, а те начали включаться, стали подключаться к делу там продвижения таргетированной рекламы непрофессионалы всякие, которые решили, что они профессионалы, что они могут сделать лучше
эксперты,
там разведки.
Они называются, эксперты,
эксперты, да, да. И вот тут всплыли всякие там агентства интернет-расследований. В общем, когда любители начинают заниматься серьезными вещами, решив, что они боги, вот они делают это грубо и оставляют следы массовые. Вот эти следы аккуратно собрали и сказали, вот они, доказательства о вмешательстве. И стали искать, но этого было недостаточно, и вот там комиссия Мюллера долго там занималась этим, потом еще куча комиссий Конгресса, и закончился это вот теми выводами, которые вот этой девушкой-обозревателем Foreign Policy 2 дня назад и были опубликованы. Там итоги как раз всех этих расследований приведены в виде одного абзаца. То есть единственное, что удалось установить, это то, что вот это вот российское вмешательство сумело поссорить президента Трампа с разведсообществом Соединенных Штатов. Mm-hmm. То есть Трамп переругался с разведкой, И вот это как раз и оказалось ударом по демократии. Удар по демократии – это вот цитата из этой статьи.
Понятно.
Вот, то есть, если бы их там не перессорили, может быть, Америка была бы great again чуть раньше.
Виталий говорит, значит, почему люди следят за выборами в США? Во-первых, это одна из самых влиятельных стран мира и сверхдержава. Во-вторых, нашим людям не хватает вот такого политического шоу. Ведь наши-то выборы для широких народных масс откровенно-то интересны. У нас интриги нету, шоу нету. И как бы то ни было, людям хочется хлеба и зрелищ.
Ну, у нас шоу не меньшее, чем у них. Просто оно другое.
Да.
Вот. Поэтому, когда...
Ведь невозможно всегда один фильм смотреть. Хотя «Иронию судьбы» смотрят уже лет 50, поэтому, в общем-то, можно.
А он меняется, он меняется в этот фильм. Особенно...
Восприятие, скорее.
Особенно, меняется. Да, в последнее время, когда вообще динамика всех событий ускоряется, увеличивается, элементы какие-то появляются новые всякие. Нет, у нас тоже далеко не все статично. Вот. Но в Соединенных Штатах это просто вот вообще феерично, потому что у них там... В условиях очень сильной децентрализации,
да,
в политической борьбе кандидаты и стоящие за ними партии могут позволить себе очень многое.
И мне кажется, ошибочно предполагать, что вот, потому что несколько человек писали, и вчера это писали, кстати, сегодня, я замечаю такие сообщения, что вот будет-то у них все-таки гражданская война. Почему-то восприятие, что два, значит, кандидата в президенты спорят, неминуемо это как будто бы ведет к какому-то Майдану американскому. Но не ведет же.
Но вот меня тоже удивляет то, что очень многие, наблюдая за протестами разными и массовыми беспорядками, и всяким Black Lives Matter, считают, что вот Соединенные Штаты на пороге
гибель
войны.
Гибель империи, да.
Гибель империи, да, сейчас они расколются, начнут воевать, Техас объявит о независимости. Вот, тут же появляется информация о том, что Национальная гвардия закупила там патроны, которые эффективны.
Взвели только... где-то Национальная гвардия даже, да.
Да, только для боевых действий в городских условиях. Причем они закупили в таком количестве, что там можно половину населения мира перестрелять. И это правда, действительно закупили. Но из этого не следует, вообще не следует, что Соединенные Штаты, даже находясь в условиях обострения всех этих противоречий, скажется в условиях гражданской войны. Потому что если рассматривать, скажем, столкновения прямые как продолжение борьбы политических партий и кандидатов, которые вот не поделили на выборах президента, то здесь надо понимать, что любой протест, любые массовые беспорядки в современных условиях, они, ну, во-первых, стихийными в принципе быть не могут, они всегда организованные, а во-вторых, они стоят бешеных денег. И встает вопрос, кто это себе может позволить. Одиночка Трамп, который вроде бы формально сейчас является лидером республиканской партии, но не принадлежит ни к одному из семейств, все-таки фамилия Трампа не Буш, да, вот, и может опираться только на свои миллиарды, которые изрядно, по-моему, просеяли за счет его президентства, потому что быть президентом в Соединенных Штатах – это очень дорого. Билл Клинтон ушел с президентства с колоссальными долгами, которые он там потом еще лет 5 выплачивал. Он потратился, там, да. Реально так. Вот, кого он там наймет? 20 боевиков? Вот. А вот демократическая партия, опираясь на семейство, вот она может обеспечить, да, довольно большие протесты. Поэтому да. Никакого столкновения там не будет. Трамп не сможет сформировать собственную армию и бросить ее там
отвоевывать
юг.
Это
снова.
Точно так же казалось
побережье.
Точнее, когда рассуждали про Black Lives Matter, тоже говорили, что вот все, гибель империи и прочее. Но была заинтересованность канализировать куда-то этот протест. Чуть-чуть канализировали, а потом в итоге все сдулось.
Ну, по факту. И правильно, да.
И все, больше ничего.
Пограбили.
Ну, как-то
и
так.
И разошлись.
А смотрите, еще важная история, конечно, которая здесь неподалеку происходит, в Европе. На прошлой неделе много чего говорили и про Францию, и про Австрию. Когда во Франции, значит, все началось... Борьба с экстремизмом, я имею в виду. Когда началась... Точнее, произошла вот эта история с учителем, его обезглавили. Сразу говорили, а Макрон виноват, не прикрыл Шарли Эбдо, вот это вот все. Другие говорят, да и история с этими, с карикатурами вообще там столетиями во Франции. Потом произошла Вена. Тут уже не про карикатуры поговоришь. Джихадисты какие-то взяли ответственность, сказали, вы участвуете в коалиции и так далее и тому подобное. Такое впечатление, что невозможно найти причины происходящего как бы точечно. Здесь, наверное, мы наблюдаем действительно какую-то глобальную историю, как представляется, столкновений. Может быть, цивилизационный какой-то раскол. Может быть, как раз есть цивилизации и есть какие-то особо радикальные группы общества, да, сектантского толка, будем говорить так. И вот они приезжают и хотят какой-то свой мир, потому что они считают этих людей какими-то неправильными и прочее, прочее, прочее. Возникает, конечно, вопрос. В таких условиях можно бороться как-то с экстремизмом эффективно?
Конечно, можно. Было бы желание.
Так, скажите.
Потому что история во Франции, история в Австрии, это не история про какой-то глобальные сдвиги, геополитику, mm-hmm. глобальное противостояние, цивилизационные сдвиги. Вот те, кто начинает говорить именно, я имею в виду, там, люди, называющие себя экспертами, те, кто начинает говорить, используя такие термины, я бы их не слушал вообще, потому что это болтуны.
Почему?
А все очень просто, потому что бесконечно далеки они от предмета, от того, о чем они говорят. Если есть угрозы конкретные, то они должны говорить о конкретных мерах противодействия. А если они начинают объяснять все это вмешательством высших сил, да, то им не в специалиста надо идти, им надо идти в эти волхвы.
То есть, грубо говоря, не сработала полиция, которая должна была идти в гетто?
Там ситуация вот какая. Но во Франции полиция давно уже в гетто не ходит, просто потому что эти самоуправляемые анклавы покрыли всю Францию. В каждом городе они присутствуют как минимум в единичном числе. Некоторые города, типа Марселя, находятся практически полностью под контролем вот этих самоуправляемых анклавов. Дело в том, что на протяжении многих лет, а может быть даже десятилетий, начиная еще со времен после окончания грязной войны в Алжире. Шла миграция, во Францию население из африканских колоний. Французы первоначально пытались цивилизовать, то есть они считали, что если они к себе переселят как можно больше людей, дадут им хорошее образование, приобщат к культуре, раздадут французские паспорта, чтобы они все это могли получать. Вот, они потом вернутся к себе обратно и принесут свет этой цивилизации. Ничего подобного, большая часть осталась там и начала формировать. Пока они были разрознены, они как-то пытались жить во французском обществе, во французским законам. Как только их стали создаваться диаспоры, эти диаспоры тут же потребовали автономии. Они начали организовывать вот эти вот самоуправляемые анклавы, где законы уже были не французские, законы были свои. И первоначально полиция пыталась отдельно работать с этими анклавами, но особого желания, видимо, энтузиазма не было, потому что, зачем под ножи и пули лезть? А потом просто забросила это дело и перестала соваться в эти кварталы. И вот когда эти анклавы покрыли всю территорию Франции, они образовали сеть. Угу. Потому что в каждом анклаве есть своя структура власти и управления. Конечно. Там есть свои начальники, руководители, есть свои системы мобилизации, позволяющие все здоровое мужское население по сигналу
собирать
в нужный момент. Там есть оружие, потому что через анклавы пошла торговля наркотиками, оружием, людьми. Угу. Через некоторое время, когда пошел массовый исход, не массовый, а ротация шла из горячих точек на Ближнем Востоке, то есть джихадисты уезжали туда, набирались опыта, потом возвращались обратно, и не только французы, местные жители приезжали, и арабы и там оставались на длительное оседание. Вот через некоторое время эта масса получила полевых командиров, имеющих реальный боевой опыт. И сейчас там, по сути дела, подполье. Угу. Вот и это подполье набирало силу. Вот, видимо, сейчас это подполье накопило и силу, и ресурсы, и начинает себя проявлять. Оно с помощью вот этих, во Франции, я имею в виду, с помощью этих терактов, оно тестирует действующую власть, тестирует ее реакции. Он пошел джихадист, отрезал голову учителя. Как реагирует действующая власть? Вроде бы Макрон начал реагировать. Но
его осадили тут же.
Его, во-первых, осадили, потому что там все перепугались. Во-вторых, сказали, он попытался запустить систему подавления контроля борьбы, То есть обратился к своим спецслужбам, а спецслужбы, видимо, тоже уже успели разложиться, потому что агентуры у них, видимо, нет, иначе бы они могли все эти атаки прочитать и предсказать. Вот так же, как они проспали в Батаклане теракт.
Когда 150 человек,
да. Именно, да. Когда прибыла группа из Магриба, то есть из той части, значит, которая, ну, и организовала, да, это все это дело, из той части Французской Африки, где, по идее, у французской разведки и контрразведки должна быть агентура, вот, потому что это их бывшие колонии. Никакого сигнала не было, в принципе. Это говорит о развале оперативной работы. Вот. И Макрону сейчас сложно, но он столкнулся с проблемой, которая сформировалась еще до него. Не он же ее формировал. Но эта проблема сегодня представляет реальную боевую силу. Поэтому, потому что, когда пойдет сигнал, допустим, вот они потестируют, посмотрят, как реагируют быстро, оперативно, есть ли вообще силы и средства, боятся, не боятся. Потом пойдет сигнал, и будет как в свое время захватом Алеппо, когда исламисты туда проникали и осаждались, и в основном они работали в такси при этом. Вот, но у каждого в багажнике было оружие. По нужному сигналу, значит, такси остановились на перекрестках по схеме, заранее расписанной, эти вышли, вытащили оружие, все. И Халеб, или Алеппо, да, перешел полностью под контроль исламистов. Все. Вот такая же судьба ждет, возможно, и такие страны, как Франция и остальные, где вот эти вот сети
из анклавов сделаны. Вы считаете, что критическая масса уже набралась?
Вот признаком наличия критической массы является участившиеся теракты вот подобного типа.
Одиночные теракты.
Одиночные. Ну, тестирование всегда идет в одиночном ключе, потому что зачем жертвовать хорошо подготовленными бойцами? Пустили одного, посмотрели, как работает система. В Австрии ситуация несколько иная. Там проявление вот той маркетинговой схемы, которая запустила запрещенная, опять-таки, в Российской Федерации ИГИЛ.
Так.
Вот, когда объявляется, ну, в кавычках, конкурс, да, на право находиться под покровительством вышестоящей джихадистской организации. Вот, и масса самодеятельных местных экстремистских террористических организаций, значит, пытается участвовать в этом конкурсе, а для того, чтобы попасть под крыло и получить финансирование, поддержку и так далее, надо доказать, что они чего-то могут. Вот они там находят тесаки самодельные, вытачивают, да, и устраивают ножевые там нападения с ножевыми ранами, как это вот в Великобритании несколько раз было.
Понятно, да.
Или как сейчас. То есть они показывают, что они чего-то стоят.
И что... поэтому просят, чтобы их приняли.
Вот,
приняли, ну как
вот.
Будто бы.
Принимают в свои ряды те группировки, которые показали свою эффективность. И когда появляется, вот есть такая поговорка о том, что ИГИЛ лепит свои лейблы на абсолютно все теракты, не на все. Но вот те, которые прошли это испытание, тут же появляется эмиссар ИГИЛ и говорит, что это вот акт вдохновения. Вот в Австрии сработала вот именно эта схема.
Есть такой момент, почему я говорила про цивилизацию, потому что как только произошла, ну, какие-то цивилизационные расколы и прочее, потому что как только произошла вот эта трагедия с учителем во Франции, на Макрона обрушились, что закрывая Шарли Эбдо, не надо... как это назвать, не обострять, а оскорблять. Не надо оскорблять ничьи чувства, действительно делается из-за религии. Там Рамзан Кадыров говорил, что я выступаю не как лидер республики, а как, значит, правоверный мусульманин. Вот. Но здесь важно, как мне кажется, такая история, что это как принципиально, если это борьба, то принципиально разные как бы орудия этой борьбы. У тех, кто нападает с оружием, у них холодное оружие, определенное радикальное, значит, там, религия, течение, в смысле, да, там какие-то веры. Вот, а другие говорят, а давайте мы закроем хорошо, не будем карикатуры, а давайте уберем рождественские елки, а давайте пусть женщины ходят в юбках подлиннее на самом деле, хотя они живут во Франции, раньше можно было, сейчас не надо, потому что вот, это типа гуманизм, солидарность, прочее, прочее, прочее. Вот с вашей точки зрения, это верная тактика или нет? Со стороны французов? Или тех, кто призывает Макрона так сделать?
Нет, это неверная тактика. И хотя бы потому, ну, я, конечно, за толерантность и за терпимость, но только в том случае, если эта толерантность не приводит к диктату меньшинства по отношению к большинству.
А есть подозрение, что приводит?
Вот он, этот диктат уже есть. Потому что сначала, значит, начинается дискуссия насчет платочков, да, можно носить, нельзя, а потом начинается, когда идет первое послабление, то есть отход от светских принципов, которые универсальны, да, начинает говорить о том, что те, кто в платочках ходят, их оскорбляет вид тех, кто в платочки не ходит, да, все остальные должны быть. Дело в том, что если речь идет о террористах, и экстремистах радикальных, то на поводу у них никогда нельзя идти. А любые подобного рода прогибы воспринимаются как признак слабости. И это не является сигналом для радикалов к консенсусу. Это является сигналом того, что теперь вот с этими можно делать все что угодно, потому что они боятся. А если они боятся, значит, их надо добивать. Значит, что касается Шарли Эбдо, то, ну, мерзкая газетка, конечно, откровенно. И я абсолютно согласен с теми, кто говорит о том, что нельзя оскорблять религиозные чувства верующих, тех, кто действительно верит. Я скажу даже более, вообще никого не стоит оскорблять, особенно в грубой форме.
Это невозможно,
надо, да, по крайней мере, стараться. Но при этом... Но Шарли Эбдо – это откровенная газета провокационного типа.
Ну.
Вот провокаторов надо, конечно, убирать. Но дело здесь не в Шарли Эбдо. Если Макрон закрывает Шарли Эбдо, никуда сеть, угу, террористическая, никуда вот эта сеть анклавов, хорошо организованная в единую систему, подпольная, она никуда не денется. Она не исчезнет вместе с исчезновением Шарли Эбдо. Поэтому надо не по проявлениям бить, а надо бить по основам и по корням.
Ну, то есть вы считаете, что действительно проблема в техническом аспекте, в работе оперативной сети, агентуры, вот это все?
В первую очередь, конечно.
Кто-то как-то не то сказал.
В первую очередь именно так, потому что ситуация запущена. Кто ее запустил и почему это было сделано? Угу. Да? А запущена, одна из основных причин запущенности подобного рода ситуаций, это просто халатность тех, кто должен был рисковать своей жизнью, потому что он носит погоны, получает зарплату за этот риск и служит стране.
Может быть, здесь, конечно, еще такой момент, как это, не экспорт безопасности, а здесь, наверное, сказать, ну да, по сути, импорт безопасности, то есть участвую я в коалиции ях на территории там Магриба или, да, стран Ближнего Востока, Северной Африки, где есть горячие точки, считалось, что если там победить, то, в общем, угу, ничего не будет.
Вот эта вот борьба на дальних рубежах,
в контуре, да.
Это абсолютная глупость. Вот на примере Франции это видно, потому что когда были теракты в Батаклан, на стадионе Батаклан,
да,
ну вот, да, эти страшные,
да? Да. Как раз вчера была годовщина.
На стадионе, в театре, там и где-то еще.
В кафе,
в трех местах. Угу. Значит, там ситуация была вот какая. Вы упомянули Магриб.
Да.
И вот когда только это дело произошло, вот за несколько лет буквально до этого теракта, угу, когда французы вели переговоры с туарегами об охране урановых рудников на границе Мали и Нигера,
так,
и не договорились. И после этого они объявили, что туареги, значит, подняли исламистский мятеж и стали бомбить их города. Туареги ушли из городов, потому что, ну, большие были потери, и рассеялись по пустыне. В пустыне их, конечно, никто не переловил. Угу. И вот тогда один из крупных французских обозревателей сказал о том, что, конечно, можно кочевой народ загнать в пустыню, разбомбив те небольшое количество городов, которые у них есть, но после этого следует ожидать терактов на территории Франции. И вот этот его прогноз через там пару лет сбылся, к сожалению, вот на стадионе Батаклан. И когда это произошло, Барак Обама выступил. Вот это его выступление можно еще до того, как, значит, ИГИЛ официально приняла на себя ответственность за эти теракты. Вот Барак Обама выступил, сказал о том, что по данным разведки ниточки ведут не в исламское государство, а ведут в Магриб, в ячейку Аль-Каиды в Магрибе.
Тоже запрещенная организация.
Именно. Так что вот это последствия как раз этой политики.
Сложная схема, но надо в этом разбираться. Спасибо, Андрей Манойлов был у нас, профессор факультета политологии МГУ. Ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.